Глава 15. Вот ни разу не пожалел, что мы затеяли это. Турнир прошел отменно, и я отлично провел время. Произошло много чего интересного и забавного, и хочу сказать, что участвовать в таком турнире куда веселее, чем быть в роли зрителя. Но стоит отметить, что пробираться сюда и становиться участниками было даже интереснее. Леонид, кстати, до последнего не верил, что моя маскировка сработает.
«Мое все работает», —
процедил я сквозь зубы, не убирая улыбку с лица.
«Ты лучше расскажи, как ты этого берсерка смог одолеть?»
«Что значит как?»
— также сквозь зубы процедил Леонид.
«Щелбан дал, и этого хватило».
«Но он вроде сильным был».
Мы так и продолжали улыбаться зрителям и махать руками, но сейчас перевели свои взгляды на берсерка. Бедолага так и лежит на носилках, а над ним хлопочут врачи. Жалко бедолагу, ведь у него треснул череп. Но не время его жалеть. Главное, мы здесь никого не убили. Это было самой сложной частью турнира. Сражаться нужно было сразу со всеми, но при этом не до смерти. Куда проще убить эту сотню сильнейших воинов Персии, но это было бы некрасиво с нашей стороны. Репортеры уже несколько минут не прекращали нас фотографировать и снимать. Со всех сторон в нас летели цветы, а мы все так же улыбались и махали.
«Нас же в любом случае раскроют, да?»
— процедил Леонид.
«Увы, единственное радует, что персидское телевидение не будет показываться в империи».
«Ты серьезно думаешь, что в твоей империи не работает разведка? Или нет ярых любителей спорта, которые ни за что не пропустят мероприятие, проходящее раз в 7 лет?
«В моем доме есть только один такой любитель спорта. Но Нурик вряд ли будет такое смотреть. Он любит те виды спорта, где нужно защищаться».
«Ну так они защищались без последних сил».
Леонид окинул взглядом поле, на котором еще недавно происходила так называемая королевская битва, где все должны были сражаться против всех. Но в какой-то момент Леонид замер.
«Ладно, берсерка мы обсудили. Но как ты пришиб новоявленного персидского бога войны?» —
кивнул он в сторону бедолаги, которого обступили лекари и врачи. «Тяжело им, наверное. Но он точно не умрет, я об этом позаботился».
«А я с ним не справлялся», —
пожал я плечами. «Представляешь, он сам споткнулся, упал и не встал». Как мне показалось, мои глаза в этот момент были самыми честными глазами на свете. Но это не точно.
«А если предположить, что мы вдруг повздорим?» — задумчиво проговорил Леонид. «Каковы шансы, что я также споткнусь и не встану?»
«Если прикинуть...» — задумался я на пару секунд. «Довольно большой шанс. Но в то же время я бы очень не хотел, чтобы ты спотыкался».
«Потому что мы друзья?» —
улыбнулся Леонид. Но я помотал головой.
«Потому что таких, как ты, лучше сразу убивать. Наверняка. Вам нельзя позволить споткнуться, а потом встать».
К нам подбежала новая волна репортеров, и нас стали фотографировать со всех ракурсов. Цветами уже завалило все вокруг, и даже постамент, на который нас попросили встать, был уже практически не виден.
«Эх, скоро надо будет уходить», — вздохнул Леонид.
«Жаль, даже на Перу не посидим».
«Обидно, ведь, говорят, тут можно попробовать множество изысканных сладостей. Совершенно бесплатно, что немаловажно».
«Но ты прав. И так половину артефактов спалил, чтобы сюда долететь».
«Мих, у нас проблемы», —
перебил меня Лёня, толкнув локтем в бок.
«Где?»
— окинул взглядом толпу, но не заметил ничего подозрительного. «Народ все так же приветлив с нами». «А, хотя вижу, о чем говорил Леонид. В нашу сторону неспешно и вальяжно идет женщина лет 30. Смуглая кожа, длинные волосы, дорогие, вышитые золотом наряды и свита из 30 охранников».
«А ведь интересная дама», —
кивнул я, завершив изучение этой особы.
«В ней есть сила, это заметно издалека».
«Ты даже не представляешь, насколько»,
— сдержанно усмехнулся Леонид.
«Ого», — посмотрел на него. «Это что, твоя бывшая?»
«Ты, главное, при ней о таком не шути. Мы с ней виделись разок. Я пошутил, что была бы она чуть покрасивее и помоложе, могла бы стать моей женой», —
помотал он головой.
«И что?»
И ничего. Три ребра мне сломало», — отмахнулся Леонид.
«Я понимаю, что вряд ли у них было серьезное сражение, и, скорее всего, Леонид никак ей не отвечал, а то и вовсе даже не защищался. Но даже так, сломать хотя бы одно ребро подобному человеку говорит о ее силе». Тем временем женщина подошла к нам и окинула нас оценивающим взглядом. Хотя нет, на Леонида она даже не взглянула, и он сразу отошел на шаг от меня.
«Я хочу пригласить тебя на ужин», —
подошла она ко мне практически вплотную и ухмыльнулась.
«Хотелось бы пообщаться с таким человеком, как ты».
«Ладно, отказываться в любом случае не вариант».
«Конечно, как-нибудь обязательно поужинаем», — кивнул ей.
«Ловлю тебя на слове»,
— тихо проговорила она мне прямо в ухо.
«Если не зайдешь, буду искать».
После она подмигнула мне и также вальяжно удалилась прочь. «Ага, найди меня в Российской империи, да еще и на севере». «Так, а чего-то репортеры все стихли, да и народ начал расходиться. Не нравится мне эта тишина. Ой, как не нравится».
«Красавчик!» — похлопал меня по плечу Лёня. «Молодец! Такая женщина!»
«Угу», — кивнул ему.
«Ты попал. Тебе конец, Миха. Могу лишь пожелать удачи. Больше ничем не помогу».
И снова похлопал меня по плечу. «Да что не так?»
«Ты правда не понял, кто это?» — удивился Леонид.
«Ну, какая-то местная женщина. Возможно, даже аристократка», — пожал я плечами.
«Это царица Клео. Она из рода самой Клеопатры. Болевая, сильная, страстная. Но о последнем никто не знает. Мужа у нее еще не было. По крайней мере, живых подтверждений обратного до наших дней не сохранилось», — хохотнул он. «Как она там говорит? Не родился еще мужчина, способный одолеть ее и завладеть ее сердцем», — поднял палец Леонид, изрекая очередную мудрость. «Но, как и любая женщина, она будет продолжать поиски. И, видимо, положила глаз именно на тебя».
«Теперь я еще больше рад тому, что у нас нет персидского телевидения. Ладно, давай заберем медали и будем валить отсюда. А то вдруг еще какая царица подойдет. Не нужны нам такие проблемы, ой, как не нужны».
«Да! Молодец! Настоящий защитник!»
Вика услышала истошные вопли из гостиной и поспешила узнать, что там происходит.
«Ха! Молодец! Красавчик! Умница!»
Оказалось, что это Нурик перебрался к экрану побольше. Все же в гостиной установили довольно крупный экран и хорошую звуковую систему. Так что теперь за место перед этим телевизором чуть ли не дерутся почти все иномирцы, кроме магов Земли. У них времени нет смотреть телевизор.
«Ты чего орешь?»
— окликнула Вика Нургала, но тот лишь махнул двумя руками, подзывая девушку поближе к экрану.
«Посмотри сама! Тут такое!»
Виктория присела на диван и поначалу ничего не поняла. «Куча людей, все дерутся. Судя по всему, это персы, но зачем они дерутся друг с другом, непонятно». Хотя вскоре Вика вспомнила, что читала про подобные состязания. Они бывают редко и собирают огромное количество зрителей по всему миру. Суть в том, что 100 человек должны сражаться друг с другом, и в конце остается всего 3 победителя. Но дерутся, разумеется, не до смерти. И пусть девушка хотела сразу уйти, так как подобные состязания ей совершенно не интересны, но интуиция заставила ее остаться. Что-то в этом явно не так. Затем Вика заметила, что 98 персов дерутся друг с другом, тогда как 2 стоят в сторонке и просто общаются. Но в какой-то момент 3 воинов рванули к этим 2, вот только даже добежать не успели. Камера попросту не смогла передать ту скорость, с которой они упали на песок. Затем один из этих 2 странных персов решил немного прогуляться и спустя минуту смог одолеть уже 5 человек, после чего 2 тоже сходил на прогулку, оставляя после себя ковер из бездыханных тел. А в конце, когда осталось 3 выживших, эти 2 подошли к последнему победителю и выкинули его с арены. Тогда Вика начала осознавать, что именно заставило ее продолжать смотреть состязание. И когда показали победителей, все окончательно встало на свои места. Но в этот момент почему-то появилось куда больше вопросов, чем ответов. Например, на какой еще войне находится ее муж? Хотя, зная Михаила, он просто пошел развеяться на пару часов, не более того. Но что тогда сподвигло Леонида пойти на этот турнир в роли перса? С другой стороны, он тоже личность неординарная. Ходят слухи, что Леонид может проснуться и просто объявить войну всему миру. Причем весь мир сразу напряжется, даже если это было в шутку. Виктория смотрела на своего мужа и улыбалась. Как раз началось награждение. Публика ревела от того, насколько мощными и сильными в этот раз оказались победители. Их забрасывали цветами. Репортеры чуть ли не дрались за возможность сделать лучшие кадры победителей, а главное того, кто занял первое место.
«Ой, смотри, это Клео!» —
улыбнулась Вика, заметив египетскую царицу.
«Какой же Миша молодец!»
Девушка продолжала улыбаться и смотреть на экран. Там как раз показывали, насколько близко царица подошла к Михаилу, и один из журналистов смог поднести микрофон достаточно, чтобы весь мир услышала предложение Клео.
«Какие они молодцы! Как хорошо! Как классно!»
Вика все улыбалась и улыбалась, с каждой минутой все милее, и даже не заметила, как погрузилась в свои мысли.
«Угомонись! Успокойся!»
Где-то на краю сознания послышался громкий крик, и только тогда девушка пришла в себя.
«Прекрати!»
Оказалось, это кричал Белмар, тряся ее за плечи. Девушка проморгалась и обернулась по сторонам. А вокруг стоит только густая тьма, и Нурик, который, тяжело дыша, пытается выползти из черной смертоносной ауры. Хорошо, хоть покинуть столицу не составило труда. Да, нас ждали на Перу в честь окончания турнира и постоянно пытались сфотографировать или взять интервью. Но скрыться все равно оказалось довольно просто. Тем более, что мой самолет был спрятан совсем недалеко от столицы. И нужно было видеть лицо таксиста, который привез нас прямо к самолету. К имперскому самолету, сплошь покрытому гербами не только Булатовых, но и Российской империи. Мы же спокойно вышли из машины, пересели на свой транспорт и, помахав таксисту на прощание, улетели прочь. Он нам, кстати, тоже рукой помахал. Будет потом рассказывать пассажирам об этом случае, но ему все равно никто не поверит. Прошелся по самолету и напитал силой оставшиеся в живых маскировочные артефакты. И только после этого устроился на отдых в своей комнате. Или каюте, даже не знаю, как назвать такое помещение. Пусть эта поездка оказалась спонтанной, даже неожиданной, но ни о чем не жалею. Мы с Леонидом прекрасно провели время. Да и маскировочную систему проверил, посмотрел, как она работает с современными системами противовоздушной обороны. А еще интересно было проверить, насколько хорошо сработает моя личная маскировка. Давно не занимался подобным. Точнее, я менял внешность недавно, но совсем не на такой длительный срок. Ведь раньше я менял внешность только себе, а теперь еще и Леониду. К слову, чем сильнее пациент, тем тяжелее с ним работать. Хотя в прошлой жизни что я только не делал с внешностью. И своей, и чужой. Особенно с чужой, и чаще всего ради шутки. Но это было в прошлом, и с того времени изменилось все. Думаю, самое время вернуть свою старую внешность, снять бороду и спокойно поспать. Но нет, кто-то оказался против этого, ведь стоило мне закрыть глаза, как зазвонил телефон. Посмотрел на экран, а там высветился неизвестный номер. Впрочем, так даже интереснее.
«Добрый день!»
— стоило мне ответить на звонок, послышался мужской голос.
«Граф Булатов?»
«Он самый», — вкрадчиво ответил я. «Это что, кто-то смотрел персидские состязания и узнал меня в победителе? Но как это возможно? Я так хорошо замаскировался».
«Это Виталий Черепанов, отец Николая».
Я даже микрофон отключил, чтобы выдохнуть незаметно для собеседника.
«Насколько мне известно, вы с моим сыном друзья».
«Есть такое», — согласился я. «И если вы звоните, значит, что-то случилось, верно?»
«Пока непонятно. Я хотел уточнить, мой сын не у вас забухал? Не сочтите за дерзость, но он просто рассказывал, что вы прекрасный собутыльник».
«Вот же гад! А если его отец
придет ко мне пить. Это мероприятие минимум на неделю. У меня нет столько времени.
«Я сейчас на войне, и, насколько мне известно, в гости ко мне он не приезжал», — ответил ему.
«Понятно. А ты не знаешь, где он может находиться?»
«Мне. В последний раз, и если мне не изменяет память, он собирался на рыбалку. Меня приглашал, кстати», — вспомнил я недавний разговор с Николаем.
«Понятно. Рыбалка», — процедил он сквозь зубы. «Спасибо за информацию и всего хорошего, Михаил».
«Так, мне тоже понятно». Черепанов снова куда-то влез. «Что случилось?»
Леонид, сидящий на соседнем кресле, открыл один глаз. «Да друг мой пропал», — отмахнулся я и, снова взяв телефон, позвонил Черепанову. Ожидаемо никто не ответил. Следом набрал и имение Николая, но поговорить удалось только с его слугой. Тот дежурно сообщил, что господин Черепанов сейчас занят, так что следом позвонил домой.
«Черномор!» — я дождался ответа. «Черепанов пропал! Активируй нашу агентурную сеть!» — покосился на Леонида.
«Пусть он догадывается о голубях, но настолько открыто сообщать об этом пока не хочу. Тем более Черномор поймет, что агентурная сеть — это стая голубей. Другой агентурной сети у нас попросту нет, если не считать гусей».
«Принял. Сделаю»,
— коротко ответил старик и завершил звонок.
«Нужна помощь?» —
снова открыл один глаз Леонид.
«Справлюсь».
«Ну ты смотри, у меня тоже есть агентурная сеть», — пожал плечами спартанец.
«И что, даже в Архангельске?» — удивился я.
«А вот этого я тебе уже не скажу».
«Все равно не думаю, что агентурная сеть Леонида сможет работать настолько же эффективно, как моя. Все же на него работают люди. Им сложнее добывать скрытую информацию и внедряться в ряды врага. А вот про голубя никто и никогда не подумает, что это профессиональный шпион и диверсант». Впрочем, Леонид надолго задерживаться не стал. Мы вернулись в захваченный форт, и спустя несколько часов спартанцы собрались куда-то по своим делам. Леонид сказал, что его срочно вызывают, и потому придется отлучиться. Правда, какие у него могут быть срочные дела? Хотя, ладно, у Леонида корпорация есть. А еще он начальник порта. Там тоже постоянно что-то происходит.
«Да ладно тебе. Тут все равно скучно. И без меня справитесь», —
похлопал меня по плечу, когда вдалеке показался его личный самолет.
«Ну, мы бы и так без тебя справились».
«Да-да, конечно», — скривился Леонид.
Но потом вспомнил, что он занял лишь второе место на турнире и отправился встречать свой самолет. А я пошел предаваться беспросветной скуке. Отряд, к которому меня приставили, сейчас занимается укреплением форта. Кто-то выравнивает границы государства, выбивая противника и зачищая округу от скрытых персидских укреплений. Другие таскают тяжести, роют траншеи и как-то очень злобно смотрят в мою сторону.
«А что? Это все Леонид. Я бы и рад захватывать территории чуть помедленнее».
Впрочем, сидеть без дела не пришлось. Точнее, нет. Я как раз сидел без дела, но Курлык со своей командой работал в поте лица. Они летали по округе, забирались в самые труднодоступные места и искали хоть что-нибудь ценное. Так что теперь в этом регионе вскрыто 4 подземных склада с персидским оружием. Все это погружено в самолеты и отправлено домой. Но не это самое главное. Курлык обнаружил еще 2 интересных места. Персидское царство — древнейшая цивилизация. А еще раньше здесь проживал еще кто-то. И потому нам удалось обнаружить древние пещеры с разным старинным добром. Вход в первую расположился за водопадом. Раньше там был хитрый полуартефактный механизм, что закрывал вход от посторонних. Но со временем этот механизм пришел в негодность, и проход пришлось взрывать. Судя по всему, это сокровищница каких-то древних бандитов. Они складывали здесь все самое ценное, а затем, видимо, их постигло наказание. Но, к счастью, свой склад они успели забить чуть ли не доверху. Золото, серебро, драгоценные камни, украшения, посуда или то, что осталось от дорогой мебели. Все это сгрушалось в ящики и отправлялось домой,
пока мы с Людвигом и двумя подмастерьями разбирались со следующим подземельем. Вызвал я его не просто так, ведь второе подземелье хранило в себе немало истории. Судя по всему, это какое-то древнее захоронение или какая-то ритуальная комната. Мраморные колонны, посуда из драгоценных металлов и камня, множество узоров и изваяний, даже какое-то ритуальное оружие, ножи и много чего подобного. Все это нужно было бережно освободить из земляного плена и как-то законсервировать для доставки. А еще нашли пару иссохших трупов. Ну, это подарим Белмору. Пусть балуется, он любит такое. 2 дня мы бережно убирали грунт, снимая слой за слоем, после чего упаковывали все добытые реликвии, колонны и даже стены. Так что в итоге перевезли всю пещеру, разобрав ее на части. У этого мира богатая и интересная история. И с помощью курлыка можно без труда искать подобные места и предметы. Но продавать их на аукционе — одно дело сдавать безделушки из другого мира и совсем другое что-то подобное, то, что имеет богатую историю. А почему не сделать свой музей, собирая в нем все самое интересное? Он будет привлекать туристов не только из империи, но и со всего мира. Сейчас я ускоренно скупаю Архангельск, правда, пока еще не открыто. Так, покупаю квартиры, подвальные помещения, ларьки, но это пока. В итоге у меня в планах создать несколько построек, которые сделают из Архангельска вторую столицу. Например, боевая школа для одаренных — это грандиозный проект. Да и простая школа тоже постепенно развивается. Там постоянно дорисовываются проекты новых корпусов на будущее. И некоторые даже начинают шутить, что скоро там смогут учиться лишь избранные, те, кто не заблудится в этом лабиринте зданий. И вот, когда мои люди вывезли из этого региона все, что представляло хоть какую-то ценность, я снова уселся на своем балкончике и включил телевизор. А что еще делать? Тут даже вина почти нет. Благо, из дома мне привезли пару ящиков. Бззз. О, хоть что-то занимательное. Снова звонок с неизвестного номера.
«Да».
«Привет, Михаил!»
— послышался радостный голос.
«Как дела? Это я, Черепанов, твой лучший друг. Как жизнь?»
«Да вот, форт захватил. Прикинулся персом, выиграл турнир. Сейчас на войне. Нашел 2 древние сокровищницы. Так, вроде ничего не забыл. Потихоньку, в общем. А ты как?»
«А я в плену. И у меня к тебе эксклюзивное предложение. Не хочешь вытащить своего друга из плена?»
В этот момент послышался шум, и спустя пару секунд я услышал голос другого человека. «А, карибский язык. Понятно».
«Этот пес сказал, что ты его доверенное лицо, так что слушай сюда», —
прорычал карибец.
«Мы требуем 150 миллионов».
«120», — сходу выпалил я.
«150».
«60». После моего нового предложения на пару секунд повисла тишина.
«Что? Так, 120 — это намного лучшее предложение, и я на него не согласился?»
— опешил мой собеседник. «Вот именно. Так что давай 120, и на этом разойдемся».
«Но мне надо подумать».
«Давай тогда 80, ни тебе, ни мне идет».
«Нет, мы так его не отпустим»,
— начал выходить из себя карибец.
«Подожди-ка», — остановил его. «Что значит «не отпусти»? Я думал, что мы торгуемся о плате, за которую вы оставите его у себя».
«Слушай, отдай мне лучше номер другого доверенного лица».
Карибец прикрыл рукой телефон и обратился к Николаю.
«Нет уж, с этим договаривайся», —
расхохотался Черепанов.
«Ладно, ты пока думай, а мне надо поговорить с пленником», —
сжалился над карибцем, и тот послушно передал телефон Николаю.
«Так, ты ввязался в авантюру, и хорошо, что живой. Но скажи, почему еще не выбрался?»
«Не поверишь, меня держат в месте, где нет воды. Ни капли!» — возмутился он.
«Так попроси выпить», — усмехнулся я. «Алкоголь привел тебя туда, так пусть и выведет оттуда».
«О, это еще больнее тема. Я уже 2 дня без алкоголя», —
воскликнул Николай, и голос его был сплошь пропитан горечью и болью.
«Но ты, главное, не говори отцу. Если он узнает, что я в плену у пиратов, он меня убьет. Можешь заплатить, это нормальная практика, а я тебе потом отдам».
«Ладно, что-нибудь придумаю», — отмахнулся я. «Жди свою птицу счастья».
Черепанов вот уже который день сидел в своей тесной камере, непонятно где, и смотрел через узкую решетку на голубое безоблачное небо. Не так давно ему позволили совершить звонок, и теперь оставалось ждать. Правда, сейчас он немного жалел, что не позвонил отцу. Все же по разговору с Булатовым непонятно, поможет он ему или нет.
«Да ладно, точно вытащит», —
отмахнулся от дурных мыслей Черепанов.
«Переведет деньги, и все будет нормально».
Так прошел день. Затем второй. Потом третий.
«Эй, мужики, а можно еще один звонок?» —
постучал по двери Черепанов.
«Я знаю, кто точно переведет деньги».
Вот только никто ему не отвечал. Охранникам было приказано ждать, и право на совершение звонка мог предоставить только капитан, который куда-то, видимо, уплыл. Но к концу дня Николай увидел в узком окошке странного бородатого голубя. И странного не только из-за бороды. Просто в море обычно встречаются чайки, но никак не голуби.
«Подожди», —
Черепанов прищурился.
«А я тебя точно где-то видел». «О, бородатый курлык! Это ты! Я знал! Я спасен!»
Граф подскочил на ноги и забегал по своей тесной камере, тогда как пернатый пролез в окошко и стоял, спокойно глядя на него.
«Ну что, бородатый курлык, ты принес мне воду или вино? Мне нужна любая жидкость».
«Бррр!» — басовито уркнул голубь и, глядя Николаю прямо в глаза, отошел в угол, после чего поднял лапку и предоставил Черепанову некоторое количество жидкости, разлив ее по стене, а потом взял и улетел.
«Бррр!» «Это унизительно»,
— помотал головой Черепанов и присел на пол в другом конце камеры. Правда, вскоре послышались шаги, и дверь распахнулась.
«За тебя не заплатили, и теперь у тебя проблемы!»
Двухметровый карибец потянулся к графу, намереваясь схватить его и вытащить из камеры. Но Черепанов взмахнул рукой, и желтоватое лезвие рассекло пирату горло.
«Нет, вот что действительно унизительно», — оскалился Николай. «Не повезло тебе, друг!» «Тебя убила санина голубя. Пусть таковой и не должно существовать в природе».